Здравствуйте, мы читаем брошюру к Песаху, статью, которая называется «Необходимость действия снизу», 211-я страница. В трудах Рабаша это третий том, 2081-я страница. Можно задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Еще раз, 211-я страница, который может, брошюры о Песахе. Третий том Рабаша, 2081 страница, с середины статьи. И надо понять, что все вышесказанное, что целью творения является наслаждение творений. Для этого в человеке заложено желание получать наслаждение. И эта сила властвует над человеком. И поэтому называется злое начало «властитель», поскольку властвуют с помощью силы, то есть дает человеку наслаждение, и из-за них человек попадает к нему в рабство, и он как раб, а злое начало — правитель. И в этой силе наслаждения, власть злого начала, он и находится в изгнании под его властью. А когда ему нечего дать человеку, у него нет никакой власти над человеком. И также, если появилась бы такая возможность, чтобы человек отказался от своих наслаждений, тогда он не был бы у него в рабстве. Поэтому в египетском изгнании, когда фараон давал им свои наслаждения, они были во власти фараона и не могли выйти из изгнания. Но после того, как они выполнили действие, то есть пробудились к выходу из изгнания, поскольку это действие определяется как выбор, тогда Творец разбил его силу наверху, то есть забрал все наслаждения, благодаря которым был порабощен насчет народ Израиля. И когда ему нечего дать, это означает, что Творец разбил его силу и сжег ее в огненной реке. То есть, он забрал у него все его влияние. Получается, что злому началу нечем властвовать над человеком. Поэтому у них появилась возможность выйти из изгнания. И поэтому, когда вошли под власть святости, начали ощущать вкус силы отдачи. Выходит, что стали они тогда рабами святости. И выходит из этого, что над человеком властвует наслаждение, а рабом называется тот, кто порабощен наслаждением. Когда наслаждение человека становится получением, называются они рабами фараона. А если наслаждение приходит от отдачи, называется человек рабом Творца. А без наслаждения существовать невозможно. И не в силах человека разбить наслаждение. И только Творец может его разбить тем, что забирает у него свет, когда ему нечего дать творение. И это называется разбиением силы злого начала. И человек должен только раскрыть, что он нуждается в силе отдачи. И пусть просит у Творца, чтобы дал ему эту силу. И это называется выбором со стороны человека. И только это является пробуждением снизу.
Статья очень и очень непростая. Где здесь точка человека, в которой он может различить наслаждение ради любви к самому себе от наслаждения ради отдачи? Чьим рабом он хочет быть? Фараона или Творца? Как это приходит к человеку? Какова тут функция разума рядом с чувствами, который хочет наслаждения? В каком порядке Творец раскрывает эти наслаждения и этим увеличивает зло, злое начало, или забирает у него наслаждение. И тогда человек выходит из порабощения. И когда он начинает хотеть доброе начало? В этой статье заложены очень многие вещи. Я бы рекомендовал это прочитать еще раз. Невозможно это понять с первого раза. Эти статьи написаны Рабашем для самого себя, не для рекламы. То, что я нашел в его архиве, а потом мы это напечатали. Поэтому это не настоящая статья, которую он написал для печати, для своих учеников. Поэтому давайте послушаем еще раз.
И известно, что цель творения — насладить творение. И из-за этого заложено в человеке желание получать наслаждение. И эта сила управляет человеком. И поэтому называется злое начало царем, поскольку управляет он этой силой, то есть тем, что влияет на человека наслаждениями. И из-за них становится человек порабощен ими, и он становится рабом, а злое начало — властителем. И эта сила, влиянием наслаждения, это и есть власть злого начала, и он находится в изгнании под его властью. И в то время, когда нечего ему дать человеку, тогда и нет никакой власти у него над человеком. И также, если бы была возможность, чтобы человек мог отказаться от наслаждений, то тогда не был бы он порабощен ему. Поэтому в изгнании, в египетском изгнании, когда фараон управлял наслаждениями человека, тогда они были порабощены фараоном и не могли выйти из изгнания. Но после того, как они совершили действие, то есть когда пробудились к выходу из изгнания, потому что это действие определяется как свободный выбор, тогда Творец разбил силы наверху, то есть забрал у него наслаждения, которыми народ Израиля был порабощен. А тогда, когда нечего ему давать, злому началу, это означает, что Творец разбил его силы и сжег его в огненной реке. То есть дал ему все влияние, и выходит, что злое начало не может ничем управлять человеком. И поэтому появилась его власть, возможности выйти из-под изгнания. И тогда вошли во власть святости, то есть начали ощущать вкус силы отдачи. И получается, что стали таким образом рабами святости. Выходит из этого, что управляет человеком наслаждение. И рабом называется тот, кто порабощен наслаждением. И если наслаждение человека от получения, то называется человек рабом фараона. А если наслаждение от отдачи, то называется человек рабом Творца. А без наслаждения вообще существовать невозможно. И не в силах человека разбить наслаждение. И только Творец может его разбить. Тем, что забирает у человека свет, забирает у желания наслаждения свет, и нечего ему дать творению. И это называется разбиение злого начала. Человеку нужно только раскрыть, что он находится в силе отдачи, и чтобы просил у Творца такую силу. И это называется выбором со стороны человека. И только это называется подъемом, пробуждением снизу.
То, к чему мы должны прийти, это только одна вещь. к началу просьбы заменить того, кто властвует над нами, чтобы это была не сила получения, а сила отдачи. И для того, чтобы прийти к этому выбору, мы делаем все, что каббалисты рекомендуют нам делать. Путь к выбору происходит или страданиями, то есть бейто, или путем ахишена. Путь бейто — это только с помощью ударов, когда Творец забирает у фараона, у нашего злого начала, желание насладиться ради самого себя, все наслаждения, и тогда мы чувствуем страдания, и тогда мы готовы выйти из него, отдаляемся от него. Тем мы чувствуем страдания со стороны природы и отдаляемся от источника страданий. И есть путь ахишена, когда мы производим различные действия, которые по-прежнему желание насладиться дает нам различные наслаждения, но мы проделываем действия для того, чтобы выстроить в нас иное отношение к желанию отдавать. Что хотя я и наслаждаюсь от желания насладиться, нахожусь у фараона, под властью фараона, но я не чувствую, что это злая власть. Я наслаждаюсь жизнью. Но вместе с тем, что я наслаждаюсь жизнью, вместе с этим я ищу, каким образом подняться над ней, а не зависеть от нее. То есть, могу ли я все-таки начать ценить свойства отдачи? Это означает, что я хочу продвигаться путем ахишена, путем света, чтобы свет, свойство отдачи повлияло на меня и дало мне новые распознавания. Не то, что фараон плохой, потому что не дает мне наслаждения, а потому что это наслаждение, это получение ради самого себя. Это совершенно иное отношение, совершенно другое направление отношения к получению. Или я, или ближний, или Творец вместе с ближним. И тогда мы превращаем себя из выяснения с помощью наслаждений и страданий, мы переходим к выяснению в разуме, к добру и злу разумному, где я выясняю, что истина — это отдача, это высшая сила, Творец, и мне нужна эта истина. И даже если я чувствую себя хорошо, чувствую наслаждение у фараона, но я хочу быть слитым с отдачей. Если человек начинает делать такие выяснения, то это означает, что он поднимается над выяснениями бейто и делает выяснение на пути ахишена и продвигает себя к выходу из-под власти фараона. И тогда он не нуждается в страданиях телесных, то есть в страданиях его желания, когда он чувствует удары, кризисы, как мы сейчас чувствуем в мире, то, что нас ждет. Если мы так будем продвигаться путем бейто, и страдания превращаются в страдания в ахишена, страдания любви, где он стремится к тому, чтобы прийти к отдаче, к тому, что противоположно любви к самому себе, и просит, чтобы Творец, Высший Свет, заменил в нем наслаждение, чтобы человек наслаждался не получением, а отдачей. И тогда он продвигается. Но всегда он властвует. Он становится свободным. Он хочет быть рабом Творца. Он просит это. Но раб Творца создается в нем в той мере, в которой он хочет быть зависимым от отдачи, от наслаждений, отдачи. Он сам выбирает это. И поэтому желание рабства, желание насладиться — это отдача. Так, это, простите, это свобода. Так это кажется. Он изначально предан фараону со стороны творения. Так это кажется, но на самом деле это не так. Он может предпочесть Творца фараону тем, что отдаляется от фараона на каждом шагу. И он может выяснить, может попросить этот переход от одного вида рабства к другому. И поэтому эта точка, которую он выбирает, называется клипат нога, средняя треть тиферет, и точка свободы. Поэтому, действительно, все достигается с помощью просьбы, и необходимость в действиях снизу, это необходимость действительная. Творец не хочет сделать человека, чтобы он был на уровне неживым растительным животным, чтобы он развивался только с помощью наслаждений и страданий, которые вынуждают его расти, а чтобы он был на уровне человеческом, то есть подобным Творцу. Доме подобный, уровень Адама, где человек определяет, чем именно он хочет жить, от чего он хочет наслаждаться. В противоположность предыдущим уровням, неживому, растительному и животному. Но можно еще и еще раскрывать это. Да, вопросы.
Дуди из Афулы спрашивает, мы изучали, что не следует говорить, что есть две власти, то есть ситрахра и святость, обратная сторона и святость. Так что имеет в виду Рабаш? Почему он говорит здесь ситрахра и святость?
Ситрахра, или злое начало, темные силы, и вообще все описанное в книгах, любые буквы, любое слово, написанное каббалистами, все говорится из внутреннего понимания. Они ощущают так воздействие сил на себя. Сила желания и сила света. У нас, по сути, только две силы существуют в мироздании. Свет, сила отдачи, существующая изначально в мироздании, а и сила желания — это сила, которая проявилась в силе. Творец сотворил получение. Сила отдачи сотворила силу получения. И поэтому и передала существование получающей силе. То есть свет вошел в желание получать, которое было создано, и передал ему все свойства. И сейчас это желание получать и управляет. Возникает вопрос, над чем управляет желание получать? Кто этот человек, над кем управляет желание получать? То есть есть нечто, называющееся Творец, сила отдачи. Еще сила фараона, обратная Творцу, то есть сила получения. И двумя этими силами, обе эти силы имеют наслаждение и управляют. Кем они управляют? Кто это третий, кем они могут управлять? И подверженный влиянию этот называется средняя треть тиферет. Это точка начала человека, начала Адама, или начала души, нешама. Эта точка, в сердце, то, что мы начинаем ощущать и спрашиваем, в чем смысл жизни, для чего жизнь? Это вопрос, по сути, с которого начинается вопрос направления. Чем наслаждаться? От чего наслаждаться? Как? То есть мы уже спрашиваем. Мы уже не находимся под воздействием только силы желания получать, как было в начале. Мы изначально так находимся, в таком мироздании. А мы задаемся вопросом о другой возможности, о том, чтобы насладиться от силы отдачи. Из той точки, от начала этого вопроса, появления, мы начинаем и отсчитывать проявление человека в нас. Так и продвигаемся. Да.
Ученик из Хайфы спрашивает. Результат окончательного выбора известен заранее. Мы ведь все достигнем цели, поэтому свобода выбора только во времени заключается. Когда я выбираю или выбираю ли я правильную вещь?
Еще раз, пожалуйста.
Он говорит, что ученик из Хайфы, что результат известен заранее. Он говорит, что мы все достигнем цели. Результат нашего выбора. Но... Он спрашивает, суть самого выбора, он во времени выбора, то есть когда я начинаю выбирать, а не в виде выбора.
Можно так сказать, потому что на самом деле время, пространство, движение, все эти свойства, все это одно и то же. Это относительно нас делится на несколько видов ощущений. Но в духовном это все одно. То, что необходимо понять, то, что пока человек не выбирает на каждом уровне своим свободным выбором стать рабом Творца, он не продвигается, он не реализует этот шаг. И поэтому будто бы стоит на месте, а время идет. То есть он не сокращает времени, пока действует на него удары все больше и больше. В чем разница человека, который продвигается, изучая науку Каббала и пользуясь этой методикой, и человеком, который не учится? В том, что тот, кто не учится, он начинает проверять, кто учится, начинает проверять, кто на него действует, как действует, для чего действует на него силы, вообще, что с ним происходит в жизни, под какой властью он находится, в чем смысл, цель жизни, из-под какой власти и под какую власть он должен войти. То есть он начинает лучше видеть мироздание. Не именно видеть, а пока своим небольшим разумом, как обычный человек в нашем мире, но начинает изучать систему, в которой находится. Он начинает изучать, как выбрать цель с помощью окружения, в котором находится, и тогда он строит для себя окружение. Вообще начинает ценить окружение. Все действия становятся для того, чтобы как можно скорее прийти к точке выбора. И захотеть войти под власть силы отдачи вместо силы получения. И этот переход называется выходом из Египта. Или он может сократить время, находящееся в Египте. То есть вместо 400-210 лет, он может сократить удары и убежать как можно скорее из Египта. Почему? потому что с помощью разума, с помощью учебы, за счет воздействия окружения, когда он увеличивает важность Творца, то есть важность отдачи вместо важности получения, он все больше и больше стремится выйти из Египта. И этим он сокращает время и сокращает удары. Просто. Ему рассказывают товарищи, насколько хорошо выйти из того состояния, в котором находятся все. Все, по сути, находятся в ситуации, когда еще в этой тюрьме под воздействием фараона. Но один другому рассказывают, насколько чудесная там земля вне Египта, это Эрец Исраэль, страна Исраэля, насколько это стремление прямо к Творцу велико. И тогда человек выстраивает в себе, конечно же, в своем воображении некие такие красивые образы отдачи, любви к ближнему. Он старается прийти к любви ближнему с товарищами. И даже находясь в Египте, уже выстраивает некую модель страны Израиля, где все находятся в любви и объединении. И таким образом, он так вот подготавливает себя к выходу и начинает просить вместе с другими, приходит к общей молитве, и воззапили сыны Израиля от работы, то, что называется, хотят, а фараон не дает, желание получать тянет обратно, вносит между ними раздоры, ссоры, они тем не менее хотят соединиться и находиться в отдаче, вновь не получается, но они над этим работают непрерывно. И выходит, что в конце концов они проходят те казни, которые должны были пройти медленно пришедшему в свое время, бейто, то, что называется, и тем, что они объединяются, они ускоряют время, переходят в Ахишен, они кричат, они требуют, что мы должны выйти из Египта. И тогда выходят. И раскрывают к тому же, что вся эта игра, которая происходит, в которой они участвуют, это игра, это Творец привносит им и власть фараона, и собственную власть, для того, чтобы они смогли выбрать свободно и освободиться от фараона, находиться в отдаче и объединении. И начинают раскрывать высшую силу, которая управляет. Что такое Эрец Исраэль, земля Исраэля, они к ней уже стремятся, хотят ее в себе построить. Когда приходит на самом деле желание и крик к свойству отдачи, к объединению в полной совершенной мере, тогда и происходит выход из Египта. Все зависит от интенсивности внутренней их работы, в объединении для того, чтобы уважать, почитать свойства отдачи, связь между собой, любовь между собой. И пренебрежение эгоистической любви, где каждый, находясь в которой, каждый унижает и ненавидит других. Мени из Бершева спрашивает, откуда приходит идея о смысле жизни весь? Мир убеждает, что получение — это все, что существует.
Правильно. Поэтому человек, у которого действительно есть точка в сердце, в любом месте в мире, он находит при помощи высшего управления свыше, его приводят в то место, которое называется группой. Или же виртуальная, или физическая группа, но он находит ее. У него нет свободного места, пространства, он не находится без помощи. Его приводят в место, к книгам, к какому-то сайту, к чему-то такому, где он начинает узнавать, что есть такие же люди, как и он, которые вместе организуются для того, чтобы убедить самих себя выйти из-под власти силы получения. Несмотря на то, что они наслаждаются получением наслаждений, но начинают видеть их в качестве плохой власти над ними, которая отключает их от объединения, от любви к ближнему. У человека есть такая возможность. Это означает, что Творец приводит человека к выбору, то есть Творец кладет руку человека на хороший выбор и говорит ему: возьми себе. Взять — это означает, что у тебя есть учитель, у тебя есть книги, у тебя есть группа, ты обязан сейчас этим воспользоваться. В этом заключается твой выбор, и ты должен в этом усилиться. Если ты можешь, то ты преуспеешь, а если нет, то это твое личное дело. Да.
Ученик из Бостона спрашивает: таким образом, наша работа только ли объединиться в группу, и уже свет изменит наслаждение с получения на отдачу?
Работа человека в объединении с группой, но для того, чтобы объединиться с группой, ему необходимо научиться, услышать, произвести всяческие действия вокруг этого, потому что объединение — это уже является результатом многих усилий. Да.
Давид из Нью-Йорка спрашивает о разнице между Ахишеной и Бито, между путем в свое время и путем ускоренным. Между этим есть казни, удары, которые прошли все каббалисты в прошлом. В чем разница между ударами?
Удары, которые получают каббалисты, это страдание любви. Когда, если человек при помощи группы работает над собственным эгоистическим желанием для того, чтобы приподняться над ним и предпочесть отдачу, наслаждение от отдачи получению, то у него тогда, конечно же, есть страдания от того, что он находится у фараона. Но эти самые страдания, они для того, чтобы он вышел бы из фараона, ушел бы от него без того, чтобы фараон убил бы его, побил бы его. Человек начинает видеть, что фараон — это является самым большим ударом. Без того, чтобы раскрылись наслаждения от отдачи, человек сам по себе при помощи группы начинает представлять себе то, что отдача является самым большим наслаждением. И тогда таким образом он выстраивает свое собственное новое кли, которое называется душой. И в этом самом кли он берет желание фараона и наслаждение, которое было у него от фараона, он меняет на наслаждение от отдачи. И это становится обратным, отраженным светом из желания. Получается тогда, что получается у него желание получать с намерением ради отдачи, строится таким образом в нем. Это и называется его душой, или же его парцуфом, духовным парцуфом. Да.
Ученик из Америки спрашивает: в чем разница между управлением фараона и управлением Творца? И там я не свободен. Я нахожусь под воздействием наслаждения. Почему быть рабом Творца сложнее, чем рабом фараона?
Нет, я решаю, что я хочу хочу находиться под властью отдачи. А когда я решаю, то тогда эта сила, несмотря на то, что она мной управляет, она управляет согласно моему свободному желанию. И поэтому тогда я в отношении этой силы называюсь, несмотря на то, что я называюсь рабом, но я являюсь также соратником, любящим, отдающим. Раб не может отдавать своему хозяину. Раб, он выполняет приказы хозяина, а человек пытается перевести себя из-под одной власти под другую власть. И в этом заключается вся его работа на протяжении всех ступеней. Он не только убегает от фараона, он затем должен перевернуть силу фараона в желание отдавать, а затем уже в реализацию, когда он отдает в действие, то есть к уровню Бины, а затем к уровню Кетера. Поэтому здесь есть очень большая работа, она вся свободно совершается со стороны человека. Он становится свободным не только со стороны получения, но и со стороны отдачи.
Ученик из Хайфы спрашивает, правильно ли сказать самому себе, что я больше наслаждаюсь от отдачи, чем от получения?
Нет. Необходимо находиться в средней точке Тиферет, в средней трети Тиферет, видеть себя наполовину виноватым, наполовину нет, и видеть постоянно, как предпочесть отдачу получению, в чем и заключается его свобода выбора. И нет у него большего выигрыша в отдаче перед получением, иначе не будет свободного выбора.
Если я правильно понимаю, мы находимся в ежедневной, постоянной войне с самим собой, чтобы прийти к отдаче, то есть выйти из Египта каждый день.
Правильно. Да. Не только повседневно. Просто со стороны Творца это не заканчивается в каждый момент. А со стороны человека, насколько человек способен пробудиться к этому. Проблема наша в том, что мы делаем слишком большие перерывы. И очень редко мы снова вспоминаем об этом, приходим в группу, слушаем что-то, это нас пробуждает в каком-то виде. Это проблема. Когда мы теряем время. И тогда, вместо того, чтобы продвинуться хорошим, быстрым образом в воодушевлении, так, с таким приключением, мы продвигаемся при помощи ударов, таких состояний неприятных, в отсутствии сил. Это по той причине, что мы не ускоряем время. Да.
Как только человек вспоминает, если бы он попросил своих творец, чтобы попросил товарищей, то не было бы таких перерывов, если бы он сразу обращался к товарищам?
Человек должен совершать такие действия, когда каждый раз через свое окружение он просит пробуждения. И у него нет никогда личного его пробуждения. Или это приходит от Творца, когда человек думает, что это он сам пробудился. Мы затем раскрываем. Так, конечно же, со стороны человека здесь ничего быть не может. Человек — это просто исходный материал, на который воздействуют различные силы. Но если я получил пробуждение свыше, из этого пробуждения я сейчас полностью обращаюсь к группе и передаем, чтобы они меня не оставляли, когда я хочу войти с ними во взаимное поручительство, когда я их пробуждаю, они пробуждают меня, и мы никогда не забываем, насколько можно, каждый обо всех остальных, когда Творец тоже находится внутри нашего поручительства в качестве свидетеля того, что мы действительно способны пробудить один другого без всякого перерыва. Потому что откуда у нас есть это обещание? Мы просто притягиваем его и требуем от него, чтобы он не оставил бы нас и помог бы нам постоянно быть пробужденными бодрыми. Если один падает, другой помогает ему. 99% падает, а 1% их пробуждает, когда Творец ответственен за то, что, по крайней мере, один не убежит из поручительства и не забудет об этом, и сможет пробудить всех остальных. И тогда мы таким образом и продвигаемся. Если мы желаем достичь такого поручительства, то это у нас, то он присутствует среди нас в качестве свидетеля, управляющего собственной силой, и тогда мы способны тогда на это. Это называется «Победили меня сыновья мои». Ну, вот так вот это.
Вопрос из центра из Иерусалима, Бет Каббала. Можно ли выйти из Египта все вместе, только все товарищи, сразу?
Нет. Могут выйти, можно выйти личным образом, и так это было на протяжении всех предыдущих поколений, кроме того, что в истории были такие периоды, как, скажем, при выходе, действительно, при выходе из Египта, о котором мы читали, потому что духовный корень, он достиг и коснулся материальной ветви. И тогда тоже мы вышли из Египта физическим образом и духовным одновременно, когда было соответствие корней и ветви в маленькой группе, которая тогда существовала. А сегодня мы находимся в состоянии, которое называется полным избавлением, и человек обязан спасти себя при помощи окружения. Вместе с этим самым окружением он способен выйти. Однако окружение, оно не обязано быть именно все то наше окружение по всему миру. То есть сотни тысяч учеников по всему миру, наших товарищей, но действительно те, кто стремятся и находятся в этой системе, когда, в общем-то, система вся наших товарищей, которые объединяются вместе, то есть, если все они находятся в такой тенденции выхода, то тогда они выходят. И между этими выходящими есть такие, которые идут вперед, а есть такие мужчины, имеется в виду, которые называются Коэн, Леви, Исраэль, то есть между ними есть большие различия. Есть также женщины, старики, старухи, дети, маленькие дети, рабы, скот и многие другие качества. Это те самые качества, в которых человек выходит из Египта. Потому что такие есть, и другие есть, третьи. Но, в общем-то, само избавление, оно должно быть во всем нашем мировом кли. У всех, у тех, кто находится в этих рамках. И перейдем к следующей части урока.